Сделать это, конечно, возможно. Только вот сможем ли мы потом понять, почему Конфуций стал учителем 10 000 поколений? Конфуций, конечно, не был ни рутинером, ни начетчиком, но все-таки педантом в известном смысле он, без сомнения, был. Из того, что нам известно о манерах Конфуция, складывается впечатление, что он как будто намеренно привлекал внимание окружающих к ритуальной аккуратности каждого жеста, что манерам его свойственна неистребимая, нередко почти гротескная театральность. Каждым своим поступком учитель Кун словно говорит: «Смотри, как я делаю. Смотри, как надо делать». Поведение Конфуция, его слова и даже облик всегда подчеркивают своеобразие момента, качество переживания. В нем часто ощущается элемент игры, но игры неизменно нравоучительной и потому предполагающей полную серьезность и искренность. Вспомним, как вел себя Кун Цю, попав в родной храм лузских правителей. Он спрашивал обо всем подряд. Помимо всех практических соображений, будь то любознательность или стремление скрыть свое незнание, Конфуций еще и показывал, как нужно вести себя. Он и действовал, и созерцал свое действие, и вот такое продуманное, воистину осмысленное поведение и соответствовало по Конфуцию истинному ритуалу. Конфуциев завет, умудренного педантизма, не сразу становится доступным стороннему наблюдателю, но он не остался незамеченным в самом Китае. Упоминавшийся выше ученый Чен И в XI веке писал о поведении Конфуция: «Мудрый подобен небу, и безмерно далек он от обыкновенных людей. Будучи близкими ему, ученики знали, сколь возвышен и широк он был. Но если бы он казался недосягаемым, у людей пропало бы желание ему подражать. Вот почему, наставляя окружающих, мудрец всегда заботился о том, чтобы его поучения соответствовали ожиданиям людей. Служа старшим и соблюдая траур, он не допускал малейшей небрежности. Когда же речь заходила о том, чтобы не выпить чересчур много вина, он был до предела прост в обращении. Но он поступал так для того, чтобы люди с маленькими способностями попытались взять с него пример, а люди талантливые не пренебрегали простым и малым в своей жизни». Такая назидательная игра многое объясняет в наследии Конфуция. Она делает это наследие стеной, орнаментом, скрывающим внутреннее постижение. И она же, как всякая игра, внушает людям опыт живого, интимного, безмолвного понимания, которое приходит как раз там, где кончается все понятое и понятное. Обаяние Конфуция в его способности убедить в необходимости принять условия этой игры. Ибо мы взращиваем в себе свободу духа лишь через совершенствование формы, чтобы взлететь, нужно суметь от чего-то оттолкнуться. Мастерство приходит через искусство, но само предстает без искусности. Чем строже в своем поведении Конфуций, тем он свободнее. Вот секрет жизненности его дела. А заодно исток его мягкой иронии и юмора, не всегда заметных по-школярски поверхностному взгляду его позднейших почитателей. Чего стоит, к примеру, следующий эпизод, относящийся, по-видимому, к тому времени, когда Конфуций был еще сравнительно молодым человеком. Какой-то человек, живший по соседству с будущим великим учителем, подтрунивал над ним, говоря: «Воистину велик Конфуций. Он обладает широчайшими познаниями, но нет занятия, в котором он составил бы себе имя». А Конфуций в ответ: «И правда, в каком бы деле мне прославиться? Может, в управлении колесницей? Или в стрельбе из лука? Да-да, займусь-ка я ездой на колеснице». Позднейшие комментаторы находят в этих словах учителя всего лишь очередное свидетельство его извечной скромности, а в словах его безвестного соседа все того же неизбежного почтения к знаменитому мудрецу. Возглас «Велик Конфуций» и в самом деле стал популярнейшим дифирамбом учителю 10 000 поколений. С него начинались официальные словословия Конфуцию. Его несчетное число раз писали в своих ученических тетрадках будущие китайские книжники.